заряджай мозок. Слухай Радіо М.
Важливий погляд на життя в передачі «Духовні поради».
Одружитися на дівчині лише тому, що вона симпатична, писав Антон Чехов. Це те ж саме, що купити собі на базарі непотрібну річ лише тому, що вона красива. Отож, як вибрати супутника життя, щоб потім не страждати все життя? Така у нас сьогодні тема, і ми будемо говорити, і допоможуть нам в ній розібратися пастори Християнського соціального центру, автори учбового проєкту «Анатомія шлюбу» Андрій та Валентина Куксенки. Доброго дня!
Добрий день, Богдан, добрий день, дорогі радіослушателі, і добрий день від мене і від моєї дорогоцінної супруги.
Опять да. Добрий день.
Чудово. Ну, по-перше, скажіть, будь ласка, чи ви не страждаєте у вашому подружньому житті?
Ну, от уже 21 год, як я з честю, достоинством, мужеством несу, от в этом місяці буде якраз 21 год, як я несу високе звання бути мужем. Звісно, не страдаю, я щаслив.
Валентина, а ви?
Нет, семья – это здорово, семья – это классно, я за семью. Я считаю, что семья это счастье, это круто. Не знаю, я не страдаю.
Скажіть, будь ласка, знайти ідеальну людину, з якою ти проживеш душа в душу, все життя – це міф чи все-таки можливо?
Ну, я думаю, що це однозначно не міф. Но я думаю, что алгоритм, правильный алгоритм, наверное, отличается от того, каким его себе представляет абсолютное большинство людей, которые еще не вступили в брак, которые думают еще только об этом в будущем. Я думаю, что вот в этом, наверное, весь вопрос. Это возможно, но это совершенно не похоже на то, как представляют себе большинство людей. А общаясь со многими людьми, мы понимаем, что это действительно так.
Я бы, наверное, сказала, что найти идеального человека, с которым проживешь всю жизнь, это миф. Вот. Но найти человека, хорошего человека, с которым можно прожить всю жизнь, это действительно, это правда. Для этого нужно самому становиться идеальным, и тогда семья будет идеальная.
Чудово. Я впевнений, що нас слухають і будуть слухати багато людей, які зараз на етапі пошуку. А хтось, можливо, навіть на етапі активного пошуку. Отож, давайте розпочнемо з того, взагалі, де краще шукати супутника життя. З чого починати?
Кстати, очень мне понравился последний вопрос, с чего начинать. Я бы перефразировал вопрос и, наверное, сформулировал его по-другому. Не где искать, а когда искать. Потому что очень интересный вопрос. Знаете, вот очень часто мы говорим так, а где искать? И априори мы думаем о том, что, ну, мне уже пора, то есть я уже вот достаточно готов. А правильно, наверное, начинать будет вопрос поиска спутника жизни, когда нужно искать. Каждый человек должен понимать о том, что, вот как сказала уже моя жена, о том, что, в принципе, есть такая хорошая украинская пословица, и кайихов, таку из дыбов.
Ага.
То есть, и тут вопрос, мы потом говорим, почему мне достался такой муж, почему мне досталась такая жена. На самом деле нам достается такое, вот какими являемся мы сами. И здесь вопрос, когда нужно искать. Нужно искать тогда, когда мы сами готовы, не только психологически, когда мы готовы во всех остальных отношениях, когда семья, которую мы хотим однажды создать, с нашим приходом или вот с нами, эта семья, она будет гораздо лучше, чем она была бы, если бы нас там не стало вдруг. То есть я должен задать себе вопрос, а готов ли я к семейной жизни, готов ли я к тому, что человек хороший, правильный, не идеальный, но правильный человек, которого даст мне Бог, или который будет рядом со мной, мужчина для женщины или женщина для мужчины, будет ли этот человек рядом со мной счастлив? Принесу ли я в жизнь этого человека все самое прекрасное, что только вот может быть? Вот здесь вопрос, который, я думаю, вот правильно сформулировать так. А после этого уже нужно задумываться о том, где же нужно искать человека.
А як зрозуміти, готовий чи не готовий?
Но есть хорошие подсказки, я думаю, есть хорошие подсказки, которые мы можем сегодня поделиться, когда нужно искать. Ну, во-первых, давайте вот начнем с таких вещей, Так, давайте я себе здесь смотрю. Когда нужно думать о семье? Во-первых, нужно думать о семье, когда мы стали самостоятельным человеком. Знаете, когда человек говорит, ну, мне уже 23 или 24, пора жениться, пора выходить замуж, а человек не обеспечивает себя сам, человек живет еще не самостоятельно, он не способен финансово, он не способен психологически вывести эту семью. То есть он пока еще сам не отлепился. Знаете, интересно, Бог, когда он создавал семью, он сказал, что прилепится человек, оставит человек отца своего и мать свою, прилепится к жене своей, будут двое одна плоть. Я думаю, что вот этот процесс отлепления, он должен происходить до того, как два человека начинают создавать семью. Причем это касается разных аспектов жизни, как я уже говорил, и финансового, и психологического, там, личностного и так далее. Это один момент. Второй момент. Необходимо успеть получить высшее образование. Или, по крайней...
Чекайте, от з приводу віку.
Да.
Давайте зразу зупинимося, адже через телебачення, через різні серіали і таке інше, нам навіюють, що вже там з етапу 13-14 років вже нормально зустрічатися, вже нормально будувати якісь відносини, треба здобувати якийсь досвід і таке інше. Ви не згодні з цим?
Ну, я думаю, нет. Наверное, это если это все равно, что сказать ребенку 8 лет, что ты должен поступить в университет. Я думаю, что есть всему свое время. И ну, если быстро я могу ответить, то я так скажу, что даже ученые доказали, что думать об отношениях и о семье стоит не раньше, чем в 23 года. Это доказано учеными. Почему? Потому что происходит у нас 13-14 лет? Мы созреваем физиологически, да. Вот. И простите за такую откровенность, нам кажется, что если вот я выросла физиологически, если у меня все в порядке, значит, мне нужно уже думать и об отношениях. Но это не так, потому что семью могут строить не дети, и отношения могут строить не дети. Отношения могут строить только взрослые, зрелые люди, которые готовы. Дети не могут создать семью, и дети не могут строить отношения. Сегодня молодые люди стремятся к к ранним отношениям. Нам кажется, что чем раньше у нас будут отношения, тем больше, тем круче будет нам в жизни. Но это не так. До 23 лет у нас только наступает психологическое созревание. Об отношениях и о семье нужно думать тогда, когда мы созрели не физиологически, когда не в порядке вся наша физиология, а когда мы психологически... Что такое психологическое созревание? Это когда человек может нести ответственность за свои поступки. В 13 или в 14 лет человек не может нести ответственность за свои поступки. Более того, скажу, многие люди даже в 18 и в 19, а многие и в 40 не могут нести ответственность за свои поступки. Вот. Что такое психологическое созревание? Это когда есть переоценка жизненных ценностей, когда человек понимает, что он отвечает за то, что он делает. Он несет ответственность за свои, за свои действия, за свои принятые решения. Вот когда к нам приходит вот эта зрелость психологическая взрослость, вот тогда нам только надо думать об семье и отношениях. Потому что так сложен наш мир, к чему люди стремятся. Мне почему-то кажется, что люди вообще думают. Люди часто не отвечают себе на вопрос. Так как мы руководители проекта, я очень серьезно подхожу к вопросу семьи и к консультированию молодых людей очень серьезно, потому что, живя в браке 21 год уже, я понимаю, что, и ты со мной согласишься, Богдан, что семья — это серьезный проект.
Звичайно. В котором хоча нужно... мені лише 6 років, але так, я повністю згодом.
Это очень серьезный проект, в котором нужно трудиться. И то, как мы видели семью до момента ее вступления, и как мы себе представляли отношения, в реальности после свадьбы это все по-другому, оно все меняется, потому что два человека начинают жить вместе, и в тот момент, когда ты думал о себе, когда ты жил для себя, когда ты делал, что ты хочешь, когда ты получал зарплату, и ты тратил ее, как хочешь, когда ты ходил гулять, куда хочешь, когда ты себе планировал как-то свое время, ты понимаешь, что в браке ты уже не можешь этого делать, тебе надо уже с кем-то советоваться, перед кем-то надо смиряться, не знаю, уступать.
Классная мысль, дополню, что замужество — это решение вследствие которого человек в два раза уменьшает свои права, но в два раза увеличивает свои обязанности.
Это 100%. Поэтому очень важно...
Цикаво.
Да, в два раза уменьшает свои права, и в два раза увеличиваются его обязанности. Мы об этом все время говорим. И очень важно, и мне кажется, что люди сегодня, они думают, что они рождены для того, чтобы, а, построить отношения хорошие, и, б, заработать много денег. Но на самом деле, если взять и вернуться в истоки, если мы говорим, что мы верующие, если мы христиане, то если смотреть на создание мира и на то, как Бог создавал мир, то цель Бога не была семья изначально. Цель Бога была сотворить человека для общения с Богом, для того, чтобы мы общались с Богом. И когда Бог дал Адаму много разных дел, да, когда он дал ему много разных ответственностей, он заметил, что Адам очень хорошо выполняет эти ответственности, и вдруг Бог решил, что ему нужен кто-то. Знаете, для чего? Не для того, чтобы удовлетворять Адама, не для того, чтобы удовлетворить какие-то свои желания, не для того, чтобы кто-то Адаму начал стирать, убирать, готовить. А Бог говорит, давай сотворим для него жену, помощницу, которая будет соответствовать ему и будет ему помогать. Поэтому семья образовалась уже потом, для того, чтобы они вдвоем усилились и делали то, для чего Бог в принципе создал Адама, для чего Бог создал эту землю. Но нам почему-то кажется, что вот отношения, семья — это то, что это самое главное, что должно произойти в жизни человека. Ничего главнее нет. На самом деле семья — это не самое главное. Семья — это всего лишь дополнение к тому, что на этой земле мы должны сделать, воспроизвести и к чему мы должны прийти.
Я обожаю слушать эту женщину. Я 21 год ее слушаю. Я не могу наслушаться. Вот действительно, это не комплимент. А я понимаю, что это действительно результат правильного выбора, разумного выбора. Знаешь, вот отвечая на вопрос, я сейчас, когда вот я слушал вас, слушал жену, мне пришла такая одна картина, такой образ, который я помню. Однажды мне пришлось, так как я священник, я пастор, однажды мне пришлось, к сожалению, участвовать в разборе одной ситуации, когда один подросток в церкви, он украл мобильный телефон у другого. На детском служении, на воскресной школе он забрал этот мобильный телефон. И, конечно, когда мы пригласили, вначале он не шел на контакт, вначале он не говорил, но потом, когда уже аккуратно, с увещеванием, с таким любовью мы подвели его, он сказал, да, это сделал я, и я ему задал вопрос, почему ты это сделал? Давай вот попробуем понять. И вот мне очень понравился ответ, я вот хочу его сегодня взять такой, как пример для наших слушателей. Он сказал, я очень хотел иметь именно такой телефон всегда, но у меня нет возможности. Мои родители не могут позволить мне такой телефон, и я не могу, у меня нету средств таких, чтобы у меня был телефон. Но я так сильно хотел телефон, что я его взял. Я взял его, даже невзирая на то, что он другого человека, я понимаю, что это неправильно, я понимаю, что я украл, но мне очень сильно хотелось. Вот мне напоминает картину, как многие люди, если мы говорим о психологическом, зрелости, о личностной зрелости, они не созрели, они так сильно хотят семью, что они берут ее раньше положенного, раньше того, что они смогут взять и потянуть эту семью, они смогут действительно стать благословением, опорой, основой, полноценным участником этой семьи. Они берут, и можно сравнить это с тем, что они украли. Возможно, это был бы правильный человек, возможно, это было бы классно, но очень часто многие такие семьи, они заканчиваются фиаско именно по той причине, что человек оказался попросту еще не готовым.
Угу. Але якщо, от, повертаючись до вікового питання, більшість підлітків та молодих людей, вони ж не думають про сім'ю, коли заводять відносини. По-перше, це просто популярно зустрічатися. Це там в багатьох випадках зручно. Якщо ми говоримо про невіруючих, це там змога задовольнити свої фізіологічні потреби. Що ви скажете таким людям?
Я думаю, что у нас отсутствует такого понятия, как культура правильных отношений. Дело в том, что всегда говорили, в СССР секса нет, в Советском Союзе секса нет. И вот оттуда возник определенный такой информационный вакуум, в котором отсутствует культура отношений. Дело в том, что я недавно, вот опять же, недавно по роду деятельности мне пришлось консультировать одного молодого человека, достаточно 11, всего лишь 12 лет. И у него началось вот то, что называется половое созревание, гормональный пик, началось осознание собственной сексуальности, и он начал влюбляться. И когда пришел момент вот первой такой вот страсти, которая вспыхнула в нем, 11 лет, ребенок. Это, по сути, ребенок. И, знаете, а в его разуме, и вот мы, то, о чем мы с ним говорили, это совсем не детские страсти. Он говорит, я не могу жить, я не могу спать, я не могу есть, я не могу это. То есть его настолько это захлестнуло, что он буквально заболел. И именно по этой причине, я думаю, что эта влюбленность относится к психологическим девиациям временным. Вот. И он, я ничего не могу с собой сделать. И вот здесь возникает вопрос, когда я с ним начал разговаривать и объяснять ему просто, что с ним сейчас происходит, что такое семья вообще, что такое отношения, что он готов дать. Когда я ему разложил, вот показал эту картину, ну, сложил такой пазл, он сказал, вы знаете, я, наверное, не готов еще. Я говорю, а что можно было бы сделать? Как можно поступать? Он говорит, ну, можно, наверное, общаться. Я говорю, прекрасно, общайся. Не нужно выделять вот эту вот девочку. Просто общайся, просто дружи. Прошло буквально полтора месяца, он говорит, ой, знаете, а я уже не чувствую такого. Я говорю, ну, я же тебе говорил об этом. Смотри. И я думаю, что вот этот информационный вакуум, у нас отсутствует культура правильных отношений между противоположными полами, между мальчиками и девочками, девочками и мальчиками, до момента, когда мы начинаем осознавать все-таки, что такое семья. Я думаю, вот момент формирования сексуальности или начала сексуального такого развития, тяги этой, и момент осознания семьи, вот это то, как раз о чем говорила моя жена, он начинается с 11-12, может быть, с 10 сейчас даже, но он формируется, вот полностью такое полноценное сознание формируется к 23-25 годам. И вот эти вот 12 лет, 12-13 лет, очень важно сейчас разговаривать с молодежью, говорить с ними, с подростками, объяснять, что же правильно в этот момент делать. Правильно общаться, правильно дружить, правильно узнавать друг друга, правильно достигать чего-то. Чем заполнить этот вакуум? Проще всего и более естественным кажется как раз вот то, о чем мы говорим, заполнение. Просто проводить время, чатиться, общаться. А если ценностей нет и какого-то контроля или понимания нет, то тут, конечно, уже идет и вход, и секс, и так далее, и так далее. Начинается все с поцелуев. Но на самом деле, если потом мы посмотрим, мы-то понимаем сейчас уже о том, что это не семья, это даже не одна десятая семьи. Это даже не одна пятая семьи. Это всего лишь очень маленькое дополнение. А семья — это нечто другое. Семья — это единение. Семья — это взаимные ценности. Семья — это ответственность. Семья — это будущность. Семья — это вложение. То есть это очень много вещей. И вот я думаю, вот этот информационный вакуум, и классно, что мы можем говорить на эти темы, сейчас можем говорить. И очень важно, чтобы, конечно же, это должны говорить родители. Конечно, об этом должна говорить церковь. Прекрасно было, если бы об этом была возможность узнавать в школе, не друг от друга, и не где-то из фильмов, а если бы это была часть какая-то учебной программы, я думаю, это было бы прекрасно.
То вы не радите встречаться людям до 23 років?
Я скажу так, что значит нельзя встречаться? Мы общаемся.
Я не сказав, що не можна, кажу, чи ви не радите?
Я... Не то чтобы не рекомендую. Я считаю, что если мы разложим, что же такое свидание, о которых мы говорим, то каждый человек, он сам для себя сделает вывод о том, насколько это целесообразно. Ну, смотрите, давайте начнем с простых вещей. Когда два человека встречаются, ну, безусловно, логично, наверное, предположить, что ни один из них не хочет показать свои слабые стороны. Плохие, правда? Негативные. Вопрос. А если мы не говорим о своих каких-то негативных сторонах, как минимум другой человек имеет возможность узнать, ну, всю правду, как мы говорим? Конечно же, он не имеет, во-первых. Во-вторых, когда мы идем на свидание, мы всегда стремимся показать себя с самой лучшей стороны. В результате мы показываем, когда-то кто-то, скажем, мы показываем не самую правильную, не самую... настоящую сторону своей жизни. Когда-то человек один сказал, сходил первый раз на свидание, теперь придется перебиваться горькой правдой. Понимаете? Или кто-то еще говорил, что первый год – это последствия, это кризис, в котором мы разбираем последствия первого свидания. Mm-hmm. Дело в том, что на свидании мы стремимся показать себя с более лучшей стороны, чем мы есть на самом деле. И вот именно это, что дает свидание? Наверное, я бы сказал, лучше не свидание, лучше иметь общение. А вот правильное общение – это общение, когда мы общаемся друг с другом. Приведу такой интересный один пример. Когда-то мы проводили пикник. И на пикнике пришел момент, прекрасный момент, когда шашлык был готов. Было много людей, человек 200 с чем-то. И мы объявили в микрофон о том, что сейчас пришло время шашлыка, и... Все схватили свои тарелки и побежали становиться в очередь для того, чтобы получить эту долгожданную порцию шашлыка. И некоторые... А я стал в стороне, как сейчас помню, с какой-то девушкой разговаривали, мы общались просто. И я говорю, смотри, понаблюдай, что сейчас будет происходить. И некоторые ребята, парни, они стали в первые места этой очереди, они взяли себе шашлык и ушли кушать. Девушки стали в середине очереди. Один был парень, который взял шашлык, и он начал разносить девушкам, которые стояли дальше в очереди. Он подходил, он разносил, говорил, угощайтесь. Я говорю, вот смотри, вот на этого парня обрати внимание.
Хорошо же не будет.
хороший будет жених. Потому что он думает вначале не о себе и не о своем, он думает о других. Как ни странно, но вот именно такие моменты тонкие, вот такое вот общение в коллективе, общение, где мы можем видеть настоящесть друг друга, оно приносит нам... Оно открывает нам по-настоящему друг друга, и оно приносит настоящее здоровое общение. Мы с женой вот в этом как раз месяце, вскоре будет 21 год как женаты, но до этого мы 5 лет общались друг с другом, и мы дружили. Мы дружили, но за эти 5 лет, скажу так, один раз, по-моему, всего лишь, да, проехали в метро вместе, как сейчас помню, от метро Берестейская до, по-моему, Майдана Незалежности или до Крещатика, всего лишь один раз просто вдвоем в метро.
И то в метро.
И то в метро при большом скоплении людей. А так мы всегда общались, проблемы нету с тем, чтобы общаться.
Тобто ви спілкувались в якійсь групі, і потім ви вже сказали: Валентина, виходь за мене заміж?
Ну, в какой-то момент времени, когда, наверное, я осознал свою какую-то зрелость, свою ответственность, и понимание, когда я понял о том, что действительно это человек, которого дает Бог, и, конечно же, я молился, и после этого, да, я сделал предложение, и скажу честно, не жалею вообще никак.
Тобто, як такого традиційного, в традиційному розумінні етапу зустрічання у вас не було?
Ну, наверное, здесь лучше жена ответит на этот вопрос, было ли у нас свидание. Да не было, по-моему.
Не, просто надо понять, что такое встречаться.
Да.
Вот, и с какой целью встречаться. Конечно же, должно быть общение, нельзя выходить замуж уж просто так, знаете, как вот в каких-то странах же, до свадьбы муж не видит свою жену, жена не видит своего мужа. Вот. Конечно, нужно общаться. Просто надо понять, вот ты интересный, Богдан, вопрос затронул, я хочу к нему вернуться, о том, что, но мы сейчас говорим о каких-то отношениях, связанных с семьей, но очень многие подростки, молодежь...
Але ж це починається, вот, якби формування они, сім'ї,
да,
цих,
вот,
час,
но
цього
ты
віку.
Сказал интересный момент, что многие молодежь или подростки, они-то хотят отношений без семьи.
Так.
Вот тогда у меня вопрос, а зачем это делать? Вот для чего? Потому что если парень или девушка хочет отношений просто без семьи, потому что нужно отношения, это говорит о том, что получается я, если я девушка, молодая, подросток или парень, я не думаю совсем о чувствах других людей. Сколько я слышу молодежи или подростков, которые плачут, которые страдают, потому что, оказывается, он не имел, он вообще не имел в виду на тебя жениться.
Он разбил мне сердце.
Да, я хочу просто... И я лично считаю, что вот здесь вот это должна быть хорошая, правда, ну, пропаганда, учить молодежь, учить подростков, что отношения между парнем и девушкой нужно начинать строить или созидать тогда, когда ты действительно уже понимаешь, что ты хочешь создать семью, а не просто для того, чтобы поразвлекаться, а не просто для того, чтобы, ну, как-то утешить свое эго, чтобы просто с кем-то побыть, чтобы просто, простите меня, но даже позаниматься сексом. Но я понимаю, что так мир вокруг нас кричит, должны быть отношения. Я недавно смотрела интервью певицы, я не знаю, как ее зовут, которая, ну, кто слушает нас, тот точно знает, она поет вот эту популярную песню «Охрана, отмена».
Ага,
как?
Джерри Хейл.
Вот. Я просто, к сожалению, не очень. И вы знаете, она заявила в интервью о том, что она девственница. Она девственница, вот до сих пор, когда мы позавчера смотрели,
позавчера, да,
2 дня назад мы смотрели с ней интервью, и к ней пришел журналист и говорит, что вот она год назад давала интервью, сказала, что она девственница. И мы приходим к ней через год, она уже получала там какие-то Грэмми, она уже получала там какие-то награды, она уже купила себе в Киеве квартиру, вот у нее, она привела к себе в квартиру, она показывала, и для него был важный момент задать ей вопрос, изменилось ли что-то за этот год в плане девственности, потому что она говорит, что ее просто там, знаете, хейтеры ее просто забросали. Как? Вот она, и вот и девственница. Но мне так понравилось, что она за год, у нее ничего в этом плане не изменилось, и она считает, что это нормально, это хорошо. Вот, и понимаете, я лично считаю, что в этом плохого ничего нету, когда ты хранишь себя для того человека, с которым ты проживешь всю жизнь, когда ты хранишь себя для одного единственного, но таких вот девушек, как вот она, их становится все меньше и меньше и меньше, потому что вопрос не в том, что она хочет этих сексуальных отношений, а вопрос в том, что тебя
общественное мнение
подталкивает. Тебя в бан просто, ну, забанят только потому, что ты девственница. Я так восхищалась этой девушкой, меня больше всего это восхитило, потому что она не боится об этом говорить, она не боится об этом заявлять, и она лично считает, что это должно в ее жизнь прийти тогда, когда уже она, ну...
Созреет
к семье, а не просто так, знаете, поменять одного партнера, поменять другого, нахвататься каких-то проблем, а еще, не дай бог, вот нежелательная беременность, от которой приходится потом избавляться, и могут быть последствия. Поэтому мне кажется, что вот вопрос, очень сильно я считаю, что это вопрос к родителям, потому что родители должны с детства учить своих детей, учить подростков, что отношения, это не, отношения, то есть между парнем и девушкой, это не смысл и не цель жизни. Кто-то, может, сейчас меня тоже в бан отправит, но это не смысл жизни. Вы знаете, что есть люди, которые, они всю жизнь прожили, но они так и не вышли замуж.
Так.
Более того, вы знаете, что есть люди, которые всю жизнь прожили в браке, но они так и не смогли родить детей? Они неполноценные разве? Они полноценные, эти люди. Но так случилось, что у них не получилось иметь детей. И это не отстраняет и не забирает у них полноценности. Поэтому я лично вообще считаю, что родители должны направлять своих детей с детства. У меня старшему сыну 19 лет. И я вам так скажу, у меня парень очень видный, очень хороший, высокий, стройный, худой, симпатичный парень. У нас 19 лет. Но у него еще не было девушек, с которыми он даже строил какие-то дружеские отношения. Не потому, что мы там ему сказали, нет, нельзя. Я уже сама говорю, Илья, ну тебе, может быть, уже начнет кто-то нравиться, тебе уже 19 лет. Мы его с детства учили, Илья, достигай целей. Ага. Достигай каких-то целей.
Это, вибачте, перебив вас, этап найкращий, щоб вкладати в себе, а уже как бы в іншу людину ты еще после 23
років. Кстати, интересно, он об этом рассуждает, когда я с ним разговариваю, он говорит, пап, ты понимаешь, мне сейчас нужно получить образование, потому что я хочу, чтобы в моей семье я пришел туда уже состоявшимся человеком. И это прекрасно.
Это не значит, что с моим сыном что-то не так. Он нормальный, вообще хороший парень. Учится в Европе в университете. Сам немного зарабатывает деньги по мере возможности, потому что он учится каждый день. Да? Но он сейчас, у него цель. У него сейчас цель выучиться. Я вижу его желание, где он хочет работать. У него очень высокие цели. Кем он хочет быть, где он хочет работать. И я понимаю, что если сейчас в его жизни появится какая-то девушка, вот просто, знаете, появится девушка, с которой он будет проводить время в любви, в свиданиях, есть большой риск, что та цель, которую он перед собой поставил, он может до нее даже не дойти. Потому что мне кажется, что даже выходя замуж или женясь, я когда вышла за моего мужа, я в том, к чему он двигался, я его усилила, и мы начали двигаться вместе. Но есть столько других примеров, когда кто-то куда-то двигался, но выйдя замуж... Он не только остановился, просто такие люди начали деградировать. И это есть молодежь. Поэтому очень важно это понимать, что моя бабушка всегда говорила, и я знаю, ты слышал это выражение, «замуж не напасть». Лишь бы замужем не пропасть. Всегда это всегда были такие выражения. Поэтому очень важно достигать в жизни цели и понимать, что отношения и семья — это не самое важное. Потому что даже если бы перед Богом это было номер один, чтобы люди построили семью, то есть посадил дерево, построил дом и родил сына, да, вот мы знаем это, что должен сделать человек в своей жизни. Если бы Бог так все сделал, то в 2020 году статистика по разводам в нашей стране, которая насчитывает разводов 71%, Богдан, 71%,
это за 2000,
это за 2020 год. 71% разводов, таких бы разводов не было. Но статистика нам показывает, что что-то не так в нашей подготовке, в нашем выборе и в наших стремлениях и в наших мотивах создавать семью.
Я познайомився зі своєю дружиною, коли мені було 20 років, почали ми зустрічатися, коли мені було 21, і в 23 вже одружилися. Тобто ми почали зустрічатися, коли мені було 21, їй 19. Ми щось зробили не так?
Я не думаю. Просто є офіційна статистика, яку тоді доказали вчені, що 23 роки.
Це середньостатистичний чоловік.
Я теж, Богдан, я стала зрілою в 18 років. Я в 18 лет пошла работать, в 19 лет я уехала от родителей, я сама снимала себе жилье, я была зрелой абсолютно, я считаю, во всем. Я умела готовить, кушать, что сейчас, кстати, не могут делать очень многие девушки. Я умела за собой ухаживать, и с 19 лет мне родители вообще ничем не помогали и не поддерживали. Допустим, мой муж с 14 лет не жил с мамой и с папой, потому что он ушел в Суворовское училище. По сути, он жил 10 лет в казарме. Когда ты живешь в казарме и 120, как Андрюша говорит, мужиков, ты там становишься зрелым. Поэтому тут не вопрос. Но есть люди, которым и в 35 лет, но согласись, видим людей и понимаем, ему нельзя выходить замуж. Но ей нельзя выходить замуж. Ему нельзя жениться. Ты видишь даже со стороны. Поэтому это образно. Но в любом случае, это не 13 лет, это не 14 лет. Всему должно быть свое время. Есть время ходить в детский сад, есть время учиться в школе, есть время учиться в университете, есть время создавати
я погоджуюся так. Я з 18 років вже також жив окремо від батьків, вже сам себе забезпечував. Да. От і вирішив вже одружуватися після того, як я закінчив університет.
Надя, успіла закінчити університет?
Ні.
Не успіла.
Вона навіть в нього не вступала.
Не вступала. От зараз у вас є прекрасна, замечательна дочка, красавиця. От зараз, якщо, наприклад, Надя би захотіла вчитися, як думаєш, їй було б легше, ніж коли вона була не замужем і без дочки?
Звичайно, важче.
Буде сложніше. От об этом ми говоримо. Тобто, вопрос мы должны взвешивать и понимать все риски, сложности. Мы должны это понимать. И мы должны понимать о том, что быть одному, быть неженатым и реализовать себя, подготовить себя более полноценно к семейной жизни – это проще. Вот просто в этом вопрос.
Ви слухаєте програму «Духовні поради». Говоримо про те, як вибрати супутника життя, щоб потім не страждати. У нас в гостях Андрій та Валентина Коксенки. Повернемось за декілька секунд.
Важливі питання в передачі «Духовні поради».
Отож, друзі, повертаємося в наш ефір. Давайте ще раз до запитання. Ви сказали, от коли шукати? По-перше, це от вік, да. По-друге, там освіта, якийсь соціальний статус, щоб вже людина змогла сама себе забезпечувати. Щось іще?
Ну, я думаю, пожалуй, это базовое. Можно, конечно, вдаваться там в подробности еще, но я думаю, это базовое, это важно. И вот после вопроса «когда» мы можем перейти к вопросу «где?».
Давайте.
Все-таки «где?». Итак, если мы говорим «где», мы должны, первое, мы должны...
Где это рыбное место?
Во-первых, это должна быть среда людей, которые близки нам по ценностям. Очень важно. Понимаете, вот... Часто люди задают вопрос, вот я... Это только в фильмах такое бывает, и в каких-то кинокартинах. Она отличница, он двоечник и бандит, они вместе поженились, они так счастливы, им так классно, им так здорово. Знаете, я вспоминаю, у меня знакомые есть, родственники есть, и у них была такая семья, в которой она, скажем, интеллигентная, а он такой вот хулиган. И я помню момент, когда они встретились с родителями, ее родителями, и... Он себя начал вести, ну, как обычно, он себя ведет за столом. Ее родители были в таком глубоком ауте, потому что они не привыкли к этому. Они не привыкли к такому поведению за столом элементарно. И, конечно же, если мы возьмем это, потом начнем умножать все на воспитание детей, мы начнем умножать, когда у каждого из них есть свой круг знакомств, общение, совместные праздники, то, скажу так, каждое предстоящее потом в жизни событие, когда у людей совершенно разная система ценностей, разная... культурное какое-то воспитание, разное прошлое, это будет накладывать еще проблему за проблемой, это будет сложно. Поэтому первое, должна быть примерно среда, в которой у людей одинаковые ценности. Вторая, это должна быть также среда, в которой у людей присутствуют, если мы духовные люди, то должны быть духовные ценности, правильные духовные ценности. Можно ли, кто-то сказал, можно ли жениться или выходить замуж за неверующего? Библия очень четко и ясно об этом выражает, изъясняется на эту тему, но если вот мы возьмем простое человеческое понимание, конечно же нет. Конечно же, нет, я считаю, по одной простой причине, потому что ценности – это то, что формируется. И когда два человека вступают в семью, мы должны понимать, у них должна, чтобы не возникла автономия у каждого из них, у них должны возникнуть общая система ценностей. А вот здесь как раз тот, у которого система ценностей ниже, он, скорее всего, будет стягивать того, у кого система ценностей выше, на свой уровень. Тяжело поднять человека, тяжело улучшить. Вот мы пытаемся себя изменить, мы хотим стать лучше, это сложно. А попробовать изменить другого человека, попробовать помочь ему стать лучше, это практически вообще невозможно. А вот хуже стать очень достаточно просто. Поэтому вот должно быть вот именно там нужно искать. Если кто-то говорит, ну, я пойду найду себе красивую девушку в ночном клубе, ну, мы должны понимать, что человека туда ведут определенные ценности, угу. определенные увлечения и интересы. Конечно, можно найти там прекрасную, красивую девушку. Вопрос, какова она будет как личность, а это уже следующий вопрос.
Я потом ее приведу к покаянию.
А, да, да. Мы часто так обманываем себя.
Чего я такие думки?
Это есть, знаешь, Богдан, когда приводят такой пример, когда кого-то одного, ну, парень и девушка, и кого-то одного ставят на стульчик. На стульчике это человек уже с ценностями, он выше вообще вот этого мира и выше всех этих, ну, всего, что нас окружает. И проводят такой эксперимент и говорят, что давай, ты со своими ценностями затяни того, кто стоит наверху, а ты внизу, кто стоит снизу, а ты внизу тяни вниз человека. Вот, и знаешь... Все эксперименты, они проваливались, потому угу. что легче человека стянуть вниз, нежели поднять его вверх. Очень, очень важно. А момент такой быстро. Ты вначале сказал, где же найти человека, как ты сказал, в активном поиске, когда находятся. Ну, да, в очень активном, потому что что-то уже подталкивает.
У меня просто есть несколько таких друзей.
Активно. Ты начал с интересного цитаты Антона Павловича Чехова. А вот я тебе хочу сказать одну интересную цитату у Уильяма Шекспира. И он сказал, «Любовь бежит от тех, кто гонится за нею, но тем, кто прочь бежит, кидается на шею». Угу. Очень интересный момент при выборе спутника жизни. Особенно хочу обратиться к девушкам. Потому что есть несколько моментов, которые заставляют нас быть в активном поиске. Есть несколько моментов, я хотела бы их озвучить, чтобы те, кто нас сейчас слушает, вот радиослушатели, и которые находятся в активном поиске, чтобы они поняли, что не эти моменты являются причиной их активности. Потому что я уже заметила, когда люди, ты тоже мог заметить это среди своих друзей и близких, когда люди просто вот живут своей жизнью, достигают каких-то целей, к чему-то стремятся, чего-то хотят достичь, и они, у них на устах нет постоянно «хочу замуж, хочу замуж, хочу замуж». Ты смотришь, раз, и она замужем. И я появляется замужем. Парень. Или парень, наоборот, «хочу жениться, мне надо жениться, устал я гладить носки, все, деньги есть, я готов ей за это платить, вот, чтобы она мне стирала, убирала, гладила
я
носки, деньги
есть». Я
ее
готов за это кормить.
Да, понимаешь? И я заметила, ну, парень, который так не делает, раз, и он женат. Но вот люди, которые все время, знаешь, вот они уже все, они на последнем издыхании, им надо найти, им 35, они не замужем. Угу. Им 40, они не замужем. И какой-то получается парадокс. И я все время вспоминаю вот эту фразу Шекспира. Вот, и нужно понять, что толкает нас вот, для поисков, активных поисков супруга или супруги, и где мы действительно можем потерпеть поражение. Первое — это возраст. Когда тебе кажется, что все уже все, годы прошли, я уже там в 25 лет, у нас уже считалось старородящее когда-то, вот чтобы вы могли понимать.
Лучшие годы проходят, а подарить их некому.
Да, слава Богу, что чуть-чуть все меняется, и сегодня это уже не панацея, или это уже не такое горе, когда женщина родила ребенка и в 40 лет. Так бывает в Америке сначала, ну, вообще за рубежом. Вначале строят карьеру, потом уже начинают заниматься семьей, потому что ты понимаешь, что ты можешь что-то дать. Поэтому первое, что нас тянет и что нас побуждает быть в активном поиске, это возраст. Вот. Следующий момент хочу быстро сказать, что это. Это решение своих материальных проблем. Кстати, это тоже нас побуждает к активному поиску. Особенно, ну...
У девушек.
Ну, мне приходится говорить эту правду. Мне приходится общаться с молодежью, и приходится говорить. Это решение проблем материальных, потому что когда ты уже сама, особенно ты когда не в столице, ты не киевлянка, ты приехала, ты тянешь на себе всю эту машину, конечно же, проще выйти замуж, и ты понимаешь, что тебя обеспечили.
Самая правильная профессия — стать женой бизнесмена.
Да. Успешного бизнесмена.
Это тоже неправильный мотив для того, чтобы заниматься активным поиском. Наверное, следующий мотив неправильный, он больше касается верующих людей. Это удовлетворение своих физиологических потребностей. Ну, чтобы наконец-то
заниматься сексом без последствий.
Заниматься сексом
без греха.
На законном основании ты понимаешь, что это без греха. Потому что чем старше ты становишься, тем у людей возникает больше этих потребностей. Также еще есть причина, когда ты чувствуешь себя одиноким, и ты хочешь на кого-то положиться. Как часто мне приходится слышать эту фразу? мне просто надо на кого-то положиться, мне нужно кому-то подарить свою любовь. И самый лучший вариант — это муж или жена. Я всегда говорю молодежи: посмотрите вокруг, сколько людей, которые нуждаются в вашей любви, сколько людей, которые нуждаются в вашей заботе. Пойдите в любой детский дом, и вы поймете, что всю свою любовь вы настолько туда и зальете.
Но это хотя тоже, бы вашу семью.
Это тоже там, неправильный батькам. Мотив. И, конечно же, момент очень, который, правда, страдают многие этим люди, это давление родных и близких на них. Это когда начинают давить мамы, папы, вот, я хочу, чтобы у меня уже были внуки, я умру, так и не увидев внуков, я то, я это, все, когда ты уже женишься. Мы тоже сталкиваемся с такой молодежью, да. которой они говорят, я уже не выдерживаю, все, вот здесь уже настолько на меня давят, все, вот надо маме внуков, все. И часто мамы не понимают о том, что внуки для вас это игрушка, а им надо их воспитать, взрастить, поднять. И если они не готовы, и когда вот такое оказывается давление, мы начинаем уже переступать через все и искать себе, ну, кого-нибудь, чтобы принести маме внуков и сказать: «На, смотри». Поэтому вот это не должно стать причиной для поиска. Вот ни в коем случае.
Какие мать будут причины?
Причины? Давай, наверное, Андрюша, через ты.
Ну, самая первая причина — это когда человек осознает о том, что он хочет сделать другого человека счастливым. Не просто это желание, а он осознает, что у него для этого все есть.
Тобто него... це бажання не отримати щось, а дати щось.
Сім'я — это вообще, в сім'ї ми не получаем. Давайте так, в сім'ї ми будемо получать, но это будет скорее бонус. А то, что ты must... То, что ты должен, то, что ты обязан, это должен отдать.
Наверное, больше ты можешь получить, когда ты не в семье, поэтому лучше не обманывать.
100%. Вот, как мы уже говорили, у тебя уменьшается вдвое права, вдвое увеличиваются обязанности. То есть ты должен быть готовым, психологически готовым и зрелым, чтобы отдать. По-настоящему у тебя должно быть что отдавать, начнем с этого. Что отдавать, мы уже об этом говорили. Поэтому это первый критерий, когда человек готов. Второй момент немаловажный, это когда человек, он вполне осознает, и не просто осознает, а он уже стал на путь и уже, наверное, двигается в направлении осуществления своего жизненного предназначения. Он понимает, для чего он живет. Понимаете, очень часто многие люди, их семьи страдают, потому что он пытается найти себя. Знаете, был такой человек, он, когда он женился, или когда они женились, он был художником. А потом он подумал, стал мясником. А потом немножко подумал и стал, ну кем еще, стал директором фирмы. А потом подумал и пошел в дворники, потому что листва падает, листья красивые.
Романтик.
Романтика. Понимаете, семья не выдерживает таких вот экстримов. То есть она не может выдержать. Человек должен понимать, в каком направлении он будет двигаться, потому что в этом направлении будет двигаться его муж или жена, в этом направлении будут развиваться дети, вообще в этом направлении косвенно, плюс-минус, но будет соприкасаться с ним вся его семья, он будет осознавать. Третий момент, человек должен четко понимать, какими ценностями он собирается жить до конца своих дней. Когда я принял Христа, я помню мой разговор с Богом, хотя мне было всего 19 лет, я сказал: «Господь, если ты дашь мне прожить еще 70 лет, эти 70 лет, вот до последнего дня, я буду жить для тебя, для тебя». Это было мое жизненное решение, сейчас прошло уже 26 лет, по-прежнему я стою в этом решении, и я понимаю, что в этом решении двигается моя семья, в этом решении развиваются наши отношения с женой, в этом решении развивается мое воспитание или направленное воспитание детей, общение, дружба и так далее и тому подобное. То есть это моменты, которые направляют семью. То есть это некие такие векторы, это некие направляющие, по которым будет развиваться семья. Когда я их сам понимаю, тогда, можно сказать, наверное, где-то отчасти я созрел к тому, чтобы создавать семью.
Тобто вы разумеете, чего вы хотите от життя?
Я понимаю, в каком направлении и как будет развиваться моя жизнь. Я могу хотеть многого, но я должен понимать о том, что, знаете, есть вещи, которые я хочу, но я знаю, что у меня их никогда не будет. Я понимаю, они мне не нужны попросту. И это тоже показать, один из показателей зрелости.
Можно я бы немножечко еще добавила вот по этому пункту? Чуть-чуть. Я просто, когда Андрюша говорил, я вспомнила вот это писание из Библии, где Бог создал человека, помните, и там написано, что Он их благословил. Но вначале Библия говорит, что Бог создал всех животных, гадов, присмыкающихся по земле и так далее. И Библия говорит, Он благословил их и сказал им, то есть животным, плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю. Вот. И потом дальше дальше написано, что Бог создал человека и тоже благословил их и сказал им: плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю. И на этом не закончилось. Он сказал: и владычествуйте над птицами небесными, да, и морскими там гадами, и обладайте землей. Понимаете, я думаю, что когда человек готов к тому, что он должен создать семью, когда он не на этапе плодиться, размножаться и наполнять землю, потому что это Бог поручил только животным исполнять, и они активно это делают, и они исполняют Божью волю. Но я вам скажу, что многие люди, многие семьи, простите, но они живут и выполняют то, что Бог поручил только животным выполнить: плодиться, размножаться и наполнять землю. И все. И если мы только на этом этапе останавливаемся в нашей семье, то рано или поздно в такую семью приходит скука, в такую семью приходит проблемы, трудности.
Я сегодня сегодня с утра был возле водоема, и я видел такое вот дерево, и на дереве вороны в гнезде, видно, что птенчики уже появились, и вот они прилетают туда, они их кормят, они отгоняют там кого-то, они защищают своих птенчиков, и вот это пример, это картинка такая, большинство людей на самом деле так и живут, они строят свой дом, они кормят своих птенчиков, они защищают от врагов, они живут, и в этом крутится, вокруг этого крутится вся их жизнь. Вопрос, а жизнь ли это?
Для семьи Бог придумал нечто большее. Обладайте землей и владычествуйте над ней. Вот что должна делать семья. И когда ты готов не просто, когда в твоем сердце есть желание не просто, простите меня, выйти замуж, кохатися и народжувати детей, а вы понимаете, что вы вдвоем должны что-то сделать для этой земли, вот тогда такая семья будет счастлива, и тогда действительно вы готовы выйти замуж, вы готовы жениться. В принципе, это то, с чем мы живем с Андреем, потому что я четко понимаю, да, это мой муж, я его жена, но я понимаю, что он не моя личность, он не моя собственность, и я не его собственность. И то, что мы делаем с ним вместе, мы с ним двигаемся по вот этому Божьему плану, обладать землей, владычествовать тем, что мы можем, тем, что Бог нам доверил. И он идет вперед, и я всячески его помогаю. И когда мы идем на этим путем, на самом деле у нас нет времени для того, чтобы скандалить. Знаете, кто-то сейчас на данном этапе скандалит, а мы сейчас сидим здесь в эфире.
И это позволяет нам спустя 21 год смотреть в одном направлении, при том, что мы очень часто смотрим друг на друга, но верность Творцу и верность миссии Творца, она направляет нас вперед, она соединяет нас по-настоящему, она дает нам общее понимание, общие мысли какие-то. Я могу сказать на сегодняшний день, что моя жена — это мой самый близкий друг. Это самый близкий, самый надежный. Это друг, которых я не хочу. Я не вижу смысла, я не хочу, я не собираюсь иметь. И это точно, у нее есть особенная часть жизни моей, большая часть жизни, которая принадлежит вначале Богу, и поэтому она принадлежит ей.
Тобто, чи можемо от ми підсумувавши наш ефір, сказати от такі дві духовні поради, що, по-перше, ваш супутник має бути вам хорошим другом.
Да.
По-друге, ви маєте дивитися в одному напрямку. І по-третє, у вас мають бути спільні цінності.
Соответствующие 1000%. Ценности. Да.
Я думаю, що ми через декілька тижнів ще продовжимо цю тему.
Богдан, если не против, я бы хотел сегодня, знаете, закончить, если вы не против, хотел, не то чтобы закончить эфир, хотел бы просто сказать, вот скоро, буквально через пару недель у нас будет 21 год совместной жизни, такое совершеннолетие себе. Хочу сказать просто и радиослушателям, просто, может быть, но хочу признаться своей жене, я тебя очень сильно люблю, и, действительно, для меня это... Мое сердце, оно трепещет каждый раз, когда я осознаю, понимаю, что ты рядом, и в моей жизни есть ты. Это действительно, это искренне, честно. Это не такая дань. Я очень рад, что сегодня появилась такая возможность. Это сидело в моей голове, сидит с первой секунды эфира. У меня такая мысль, я думаю, я должен действительно ей об этом сказать. Мне не всегда получается это говорить. Я не очень могу говорить о чем-то, а вот так вот сказать, но не всегда сформулировать. Наверное, потому что я военный в прошлом. Но хочется сказать, я тебя очень сильно люблю.
Я закінчу ефір словами однієї з наших слухачок, яка щойно написала нам в коментарі: чудовий ефір з чудовою сім'єю. Дякую.
Спасибо,
дякую,
Богдан.
Вам. Це були пастори Андрій та Валентина Коксенко, автори проєкту «Анатомія шлюбу». Програма «Духовні поради», я ведучий Богдан Олейник. Побачимось.
Послухає мудрий і примножить знання. вас зацікавила тема передачі або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.